Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». Содержание предыдущей серии. Поручик Дронов сбегает из плена красных и попадает в монастырь. В этом монастыре, кроме монахов, живут люди, которые спаслись тоже из красного плена. От живущей там Оли Маленькой поручик Дронов узнает историю строительства этого монастыря.
Откуда ты все это знаешь, а, Оля Маленькая?
А отовсюду, как корочка, по крупичкам.
Что-то много, много умерло только. Целых 55 человек, уж больно много.
Так Бог судил. Главное, наверное, в своей жизни сделали. Что ж еще? А знаете, архиепископ Алексей тоже здесь.
Да ну, и как они со Спиридоном?
Да что же такого, может быть, у них преосвященность молчит с тех пор, как сюда попал. Келью не покидает, плачет и молится. Он же у нас не беженец, он привиденец.
Как?
Его сам отец Спиридон привел из тюрьмы.
Это как же?
А как апостола Петра ангел за руку мимо стражи?
Да. Да. Чудно все это. И страшно.
Опять вы?
Ну, все, ладно, ладно, не буду. Не буду, я просто растерян.
А вы найдитесь. О чем вы думаете?
Ох, о чем я думаю? А я представляю звонок в мою дверь, и на пороге я вижу старца Спиридона. И он говорит мне, тому 5-летней давности: идем строить монастырь вглубь трясины. Идем.
А вы бы пошли?
Да.
А? А вы бы пошли?
А ты?
Не знаю.
Ну, наверное. Потому к нам и не пришли. И никогда никто уже не придет.
Теперь мы сами сюда пришли.
Да, конечно, пришли, на готовенькое. А вот если бы, как говорится, если бы...
Если бы все откликнулись, наверное, и строить бы не понадобилось, и этих бы не было. А сейчас скоро обед будет. Там кухня и трапезная.
Ну, тут меня же накормили недавно. Оля маленькая.
Ну что ж, все равно обязательно пойдемте. Посидите, посмотрим. Здесь вообще-то каждый живет как хочет. Кроме монахов, конечно. У них свой устав. А давайте-ка в руку и пойдемте. Что вы все на стены смотрите? Никто оттуда не появится.
Ну, все-то ты знаешь, а?
Знаю, сама так смотрела.
Ну, не тяни так, не тяни, да за тобой не угонишься.
Вот видите, уже заполняется, уже сидят, старцы ждут. А вот там у нас местечко для вас есть. Вы старца-то не видели еще?
Нет, не видел. Слева от Оли Маленькой сидел и давно уже жевал человек, который говорил, что ему здесь плохо. Видимо, тот самый профессор Карелин и есть, подумал Дронов. Рядом с профессором какой-то худенький и бородатенький. Напротив профессора, годливо на него глядя, сидел старый человек, рядом с которым расположилась Оля Большая. Со своего места поручик так и не разглядел вошедшего старца, понял только, что тот вошел, ибо все встали. Кроме профессора, который остался сидеть и ни на кого не глядя продолжал жевать. Когда после всеобщей молитвы все опять сели, старый человек сказал, обращаясь к профессору:
«Ну вы хоть бы из уважения к сединам свой высокоученый зад приподняли бы».
Я воспитанный человек, Иван Ионыч, и не враг приличия. Но если где-то из боковой двери меня не видя и не ко мне в 20 метрах от меня входит и идет к своему месту некий старый человек, то чего ради мне вставать, скажите?
Ох, экземпляр же вы, а! Ай-яй-яй-яй-яй.
Ешьте, Александр Дмитриевич, помидоры со сметаной. Это моя любимая еда. Скоро Успенский пост, тогда сметану не поедим.
Ну почему же, моя хорошая? Очень даже поедим. Лично я продолжу ее кушать, но если дадут, конечно.
Дадут.
А вы не думали, профессор,
да,
отчего как пост, так вас мясо-молочный зуд разъедает? Сами признавались, или сей предмет слишком низок для вашего высокого полета ума?
Вы знаете, мой ответ почти точная копия вашего второго вопроса. Только вместо вашего «или» поставьте мое «да». Вот и все.
Профессор, а вы часом не прыгали тогда, в феврале 17-го, на столах от счастья? Ну, как наш гениальный поэт.
Худенького, бородатенького рядом с профессором перевернуло, а огромные воспаленные глаза его злобно зыркнули на Ивана Илларионовича. Профессор же, демонстративно продолжая жевать, отвечал:
«25-й раз отвечаю вам, мой неуважаемый вопрошатель. В феврале, как и в январе, как и в марте, так и так далее, я работал, в отличие от многих».
Поручик же глядел на бородатенького, который, как и профессор, уперся взглядом в Ивана Илларионовича. Замечательно выразительно было лицо бородатенького. Мягкая матовая кожа, тонкие, даже без признаков какой-либо глубинки черточки, высоченный безморщинистый лоб, жесткие, густые, стоячие волосы. И над всем этим царили огромные привораживающие глазищи, в которых что только не бурлило. Вот только бороденка лишней казалась.
«Что вы на меня так уставились, поэт? Разве я не вправду сказал? Очень у вас это здорово получалось. Может, сейчас попробуйте? Или настроение не то, да? Радости нет. Что-то вы тогда очень живописно декларировали».
«Насколько я помню, вы тогда тоже выступали. Вот только аплодисментов, помнится, не сорвали».
«Ну, где уж там, какие аплодисменты? Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет. Вот что я тогда прочел в ответ на вашу визгливую декламацию.
А?
И меня свистали. И больше всех вы старались, господин поэт, стоя при этом на столе. Щепеча, да еще на вас бобровая была. Она-то, поди, и жертву революции принесла. Сдернули шапочку-то, а? Нет, вы все-таки растолкуйте мне по-человечески, а не поэтически. Чего вы на меня так презрительно смотрите? Вы хоть теперь-то чувствуете, что я не говорю? Понимаете? Понимать, по-моему, вы ничего не можете. Осознайте хоть это сейчас, а? Что вы набрякали, чему дифирамбы пели, чему поклонялись и что потеряли? И на что беречь надо, а? Смотрели вот так, как на меня сейчас смотрите, по глупости своей. Осознаете ли, сколько я яду в душе своей своими подлыми стишками, гениальными стишатами накопали, а?
Позвольте, я вам отвечу, Иван Илларионович.
Ну, при чем здесь вы, Ольга Павловна?
А при чем здесь поэт?
А кто же при чем, простите? Я, что ли, на всю Россию царство и церковь поносил? Души отравлял. Он поносил. И печатали ведь. И все свободы ему мало. Ни в чем ни хрена, прости Господи, не понимал, кроме поцелуйчиков и томных вздохов. А потом, когда шапочку-то бобровую с него сдернули, заныл, запричитал. Ах, это не революция, это, ах, хаос и тьма. Это не так немножко повернулось, как мы себе это представляли, когда дамочкам в салоном стишата свои декламировали. Нет, а как смотрит, а? Ты поосторожнее, а то я не посмотрю, что монастырь. Да за бороденку-то оттаскаю.
Господа, ну пора. Пора все это прекратить, но ведь это же просто невыносимо.
Ну, надо же здесь чем-нибудь заниматься, но в конце концов. Иван Илларионович предпочитает заниматься раскопками, кто чем заниматься в феврале, в каком году-то то-то это случилось, в каком году, кстати? Ну да, Господи, капает. Это какое-то, ну, именно, которое, о чем не заговаривал, все карфагеном заканчивал. Идея навязчивая, так сказать, ну, а у Ивана Илларионовича февраль. Вот, не мешайте ему, пожалуйста, не мешайте. Ну, чем бы дитя не тешилось.
Напрасно все-таки полковник вас на себе сюда притащил. Да-да, вы работали, профессор, и в феврале, и в январе, и в марте, и так далее. Ну. А чего вы сейчас-то не работаете, а? А все по стене шляетесь, да с умным видом на красных глазеть. Кстати, каково все-таки ваше объяснение сего феномена невидимки? А ну-ка еще раз хлопните кулаком по столу, что Бога нет. Назло монахам и всем нам, а? Отец Спиридон стерпит?
Ну, а зачем вам это, Иван Илларионович? Будто вам полегчает от этого. Разве безумно радуется, Иван Илларионович? Ну, сколько можно?
Ну, вы что, Ольга Павловна, в сочувствии таком не нуждаюсь, понимаете? Безумием никогда не страдал, и к его вот удовольствию в 25-й раз торжественно заявляю: да-с, да-с, Бога нет.
Нет. Браво, профессор. А теперь давайте-ка с поэтом на стол.
Да прекратите ж вы, господа. В самом деле, взбесились вы, что ли? Оставьте, наконец, в покое, Иван Ларионович. Ну, пристало ли, скажите, когда корабль тонет, припираться, почему он на камни налетел? Тут цель должна быть у всех одна — всем спастись.
Уж не помешаю ли я их спасению? Кстати, а вы о каком спасении толкуете, Иван Семенович? Спасение в Париже от большевиков или спасение души? И то, и другое их спасение. Мне совершенно это все безразлично.
Да уж не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. О, а наливочка у монахов ничего. Да.
Самому бы спастись. Да, корабль. Только он не тонет, он, Иван Семенович. Он уже потонул. И те, кто с ним на дно не ушел, а еще барахтается на поверхности, не могут быть объединены никакой внешней силой. Каждый барахтается сам по себе. Если повезет, и бревнышко мимо плыть будет. Уцепятся. Если нет, на дно. Разве можно бороться против воды, в которой барахтаешься? В ней можно только барахтаться.
Только корабль наш, Иван Ильич, никто не торпедировал, а сами мы вот лбами своими изнутри мы его и продырявили.
Моего лба там не было, Ольга Павловна. И я тот, кто может выкрикнуть самому небу. За что? Почему мне отвечать за чужие лбы? За их вот лбы.
Это каждый день у вас так, а?
Это еще что? Было, что и подрались?
Позвольте, господа. Я хочу вас спросить. Профессор, поверьте, без всякого подвоха мне очень интересно и непонятно. Мне все непонятно. И то, что я со стены вижу, и все. Как же объяснить все это, если не вмешательством высшей, сверхъестественной силы? Ну, вообще-то там, за стеной, я был не ахти какой верующий. Ну, так. Да вообще вопросы веры были для меня делом 25-м. А теперь, не знаю, скажу вам откровенно, я в смятении. Ну как все это объяснить, господин профессор? Почему вы так огульно отрицаете Бога? Я не понимаю. Вы ученый. Ну тогда докажите, а не восклицайте. Докажите. Ну не будьте капризным ребенком. Бога нет. Докажите.
Профессор проглотил наконец-то, что жевал, отложил вилку, отогнул назад спину, приподнял голову. На лице его появилась отрешенная задумчивость.
Видите, мисс Дай, отрицание мое Бога вовсе не огульное, так сказать, а продуманное, и можно даже сказать, выстраданное.
Выстраданное?
Да. Да, ведь воспитание мое детское и юношеское было поповским. Университет все поставил на свое место. Там я увидел людей. Вообще, людей, не затронутых этим дурманом, на их мыслях ни ниточки даже не было от той паутины, что опутывала меня. Это бы свободно мыслящие люди.
А разве религиозное чувство сковывает мысль?
Несомненно. Это видно на примере всех вас. Все вы подтверждение этому.
Да, да. Религиозный настрой души творчества. Это я по себе знаю.
Это как же религиозный настрой?
Ну... Это настрой такой, но это вдруг даже страх разбирает такой безотчетный, гнетущий страх перед чем-то огромным, всемогущим,
над тобой стоящим, сам себе ты кажешься маленьким, ничтожным, а окружающая жизнь, все, что сделано тобой, все, что задумано, все, что само по себе будет, все это пустота и бессмыслица. Бороться с этим состоянием невозможно, и да и водкой его не залить, и не забыться ни за что. Себя видишь какой-то заведенной игрушкой, и все время думаешь, а вдруг завод сейчас кончится? Разве можно и возможно что-либо творить под таким гнетом, а?
Да, уж какое тут творчество. А вдруг и вправду вот сейчас, когда вы еще стерлядку до рта не донесете, раз, и кончится завод.
Типун вам на язык, полковник, а? Нет, сейчас завод не кончится. Бог этого не допустит, не допустит.
Все вокруг улыбнулись, кроме Ивана Илларионовича и профессора. Иван Илларионович сидел, погрузивши лицо в ладони. Он теперь не слышал ничего вокруг. Выговорившись, он замер вот так, остекленел, глядя перед собой, и пустота и тьма, что вдруг разом оглушили его, обратились в грезы видения, осадившие сначала его сознание, а потом скопом пошедшие на штурм. Ему грезились ослепительные сугробы, снежные бабы, грохотание масленицы, блины с медом, рождественские рябчики и звонкие замороженные поросята. Ему слышался перезвон московских колоколов. Он видел огненные буквы «ХВ» на храме Христа Спасителя, видел сытный мирный обед своего семейства с собой во главе стола, шампанское в хрустальных бокалах. Все ушло, все кануло, пропало, и навсегда ничего этого больше не будет. Все разгромлено, разорено, убито. Из всего семейства жив только один племянник Иуда, который ревгусарит за красных где-то в этих, кстати, местах, и в который уже раз заперли его дыхание мучительные, безответные вопросы. Как же мы проморгали их? За что, Господи? Нет ответа на эти вопросы. Одно только порождают они — неудержимые, сдавленные рыдания. И никак не унять его, не затолкать назад. Прет оно через глаза и горло, растрясывает все тело мелкой дрожью.
Иван Илларионович, Иван Илларионович, что с вами? Что с вами?
Сидите на месте.
Ничего, ничего, ничего. Все образуется. Мы еще побьем их. Побьем.
Александр Дмитриевич, то, что вы имеете в виду, никогда не образуется. И вы не побьете их. Их и не надо было бить. Даже начинать не надо было.
Опять вы за свое. Да я не знаю, кем бы я считал себя, если бы не поднял на них оружие.
Вы опять за свое.
Да, вы опять да, за я свое. Опять за свое, за свое. Но как же их не бить, если они разрушают установленный Богом порядок? И пусть я вспомнил о Боге, когда это разрушение началось, но я вспомнил. И я слышу, я чувствую, как он говорит мне: «Бери оружие!»
Если так, если слушаете и слышите, и чувствуете, тогда, конечно. Но если вы обманываете себя этим чувством, если вами руководит месть за утрату утерянного, Тогда берегитесь.
Да не за свое потерянное я воюю с ними. Мне-то терять не очень-то что было. Но вы меня пугаете прямо как Божий посланник. Ну что же мне делать, прикажете?
Принять добровольно неспосланное вам страдание. Принять.
Но, значит, в моем положении это означает сидеть сложа руки и ждать, когда меня как барана зарежут. Так что ли?
Нет. А вы думаете, лучше, если вас зарежут не так, как барана, а как буйного быка?
Ну, спасибо на добром сравнении. Но пока-то меня не зарезали, я еще пободаюсь. Да ведь блажен муж, положивший душу свою за други своя. О!
Кладите душу, кладите. Но не поднимайте руки при этом на власть. Ведь нет власти, которая не от Бога.
Но, да какая там власть? Но какая? Захватчики подлые, да они захватили ее у Бога, если хотите.
У Бога ничего захватывать невозможно.
Но.
И ничего захватить у
него невозможно. Ну хорошо. Они посягнули на законную Богом поставленную власть.
Это их личный грех, узурпаторов. Это их личный грех. Если бы все покорились им, не было бы такого потока крови.
Вы предлагаете покориться сатане?
Нет. Не сатане, но бичу Божьему. Господь все устроил бы, сам бы не допустил бы вот этого кровопролития и этого братоубийства, если бы уповали все на него, а не на свое вот это жалкое оружие. Не знаю как, но Россия была бы спасена, как спасена была бы она от Тамерлана, помните? Ничего тогда не предпринимал народ русский, кроме поста и молитвы. Все молились Богородице, чудотворной иконе Владимирской, которая крестным ходом шла в Москву. И страшный завоеватель ушел, ведь он ушел. Время мы потеряли. Александр Дмитриевич, время потеряли.
Но какое же время? Я не понимаю.
Время молитвы. Ведь и тогда о Боге и его матери могли вспомнить только тогда, когда Тамерлан прошел бы уже огнем и мечом по нашим и городам, и весям. Вот как сейчас вспомнили, а сгорело-то ведь уже все.
Но ведь и тогда же не покорились.
Покорились волей Божией.
Но полки князя Василия Дмитриевича стояли же на Оке.
Вы военный человек, Александр Дмитриевич. Что эти полки против полчищ Тамерлана? Они были бы смяты в первый же час его наступления.
Но вот и пусть я буду смят. Пусть со мной случится то, что не случилось с полками Василия Дмитриевича. Пусть молитвенники молятся, а мое дело держать оружие, понимаете?
Перестаньте спорить, господа. Два человека на разных позициях стоящие никогда не переубедят друг друга. Да человека вообще нельзя ни в чем никогда убедить, если он сам того не захочет. У каждого своя логика, чуждая логике другого. Каждый по своей живет. Да... Живем? А зачем все-таки мы здесь? В чем тут смысл его? Просто по милости спасти наши жизни? А тогда лучше в Севастополе оказаться, если он, конечно, не взят еще этими, пока мы здесь. А мы? В непроницаемом большевицком кольце? Невидимки? И все мы обречены... Ибо дни старца сочтены.
Третью часть радиоспектакля по повести Николая Блохина «Глубь трясина»
Вы прослушали в исполнении актеров Дмитрия Бабушкина и Вячеслава Пыхтина и Яны Бабинцевой. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.